Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы подведем итоги кинофестиваля «Бок о бок» и расскажем о художниках киевского андеграунда советских времен. Наш первый гость – драматург и сценарист Геннадий Островский. Он поставил в Риге спектакль «Уроки персидского». Пьеса, автором которой сам Островский является, посвящена польско-еврейскому писателю и художнику Бруно Шульцу, застреленному в 1942 году в гетто города Драгобыча. Островский оживляет своего персонажа и заставляет под страхом смерти преподавать своему реальному убийце Карлу Гюнтеру, которого делает его лагерным надзирателем, персидский язык, которого Бруно не знает. На сцене три актрисы и один актер играют три мужские и одну женскую роль, а также несколько второстепенных. Роль Бруно исполняет Мария Данилюк, в юности игравшая в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, а затем перебравшаяся в Москву. Карла Гюнтера, а также умершего сыночка Бруно, Элита Клавиня из Нового Рижского театра. Мертвую балерину, девочку с жидкими волосами, Анну Челанг, певица Йоланта Стрекайте-Лапиня. Роль эсэсовца Ларса, которого в отрочестве изнасиловал клоун, исполняет Рихард Леперс. Пьеса поставлена в Мемориальном музее праведника мира Жаниса Либке, спасшего во время гитлеровской оккупации в подвале своего дома 56 узников рижского гетто. Главный продюсер – экс-премьер Латвии девелопер Марис Гайлис, по идее которого и возведен музей. Один состав играет спектакль как на русском, так и на латышском языке. Геннадий Островский рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель об истории постановки.
Элита Клавиня привела меня в этот музей и сказала: вот классное место. Я не знал, кто такой Либке, естественно. Узнал про этого человека кое-что, и потом мы поехали сюда, и мне очень понравилась атмосфера, сам музей, что он такой как бы не музей, а что-то такое между частным домом похоже, с какими-то странными комнатами, странная акустика очень любопытная, пространство очень интересное, вот этот взгляд вниз, и там какая-то говорящая женщина, которая потом понял, что она жена. Либке, и эти фотографии, и знать собаки и так далее. Я писал уже эту пьесу, она была почти написана. И я сказал: нам нужен Бруно Шульц. Понял, что она очень интересна может быть именно в этом месте. Очень символично как-то, с одной стороны, с другой стороны. Сама, значит, архитоника этого места, звук. Элита сама связалась с Марисом Гаррисом и предложила ему этот проект. Я здесь ставил как раз пьесу «Любовник» в Даллас театре. По своему сценарию написал пьесу и поставил там в прошлом году. Я встретился с Марисом, и мы поговорили. Он прочитал пьесу, очень быстро сказал, что да, это интересно, и он будет искать финансирование. Он же продюсер главный, и он как-то нашел очень быстро. Я сделал кастинг небольшой актеров, но Элита была. Заранее знал, что она будет играть Гюнтера, ну вот Маша Данилюк будет играть, заранее я знал, что Шульцика. Пьеса вначале не забрался. Шульцик просто буквально через год она вот уже здесь поставлена.
Скажите, почему у вас женщин так много играет? Мужские роли и женские роли?
Ну, если вы внимательно смотрели пьесу, мальчик по-персидски это девочка. Поэтому они мальчики.
А обратно это все не конвертирует?
Мальчик – это мальчик, а девочка – это мальчик.
Смерть – это смерть, и жизнь – это смерть.
Да. Таким образом это работает. Я думал раньше, что это будет называться муслимский язык. Муслимами называли в концлагерях людей, доходяг, которые не говорили ничего, они просто уже были безголосые люди. Они говорили, что они же говорили на языке смерти, эти люди. Вот потом я где-то услышал про человека, который там учил языкам там в лагере, и это было лет 25 назад. А потом я прочитал Бруно Шульца, прочитал его прозу, и понял, что это и есть персидский язык. Его язык – это язык искусства. Я соединил как бы историю, вот, ну не историю Бруно Шульца, там ничего нет, его биографии, кроме того, что дата его смерти, потому что он оживает. Историю его духа, вот как бы вот с этим языком, и что это язык, и есть этот язык искусства, странный язык, который дает нам жизнь, и какую странную жизнь может дать. Страницы книги переворачиваются, улетают в окно, никто не знает, кто на какой окажется.
Писатель Бруно Шульц оставил после себя не так много книг, как после него было написано книг и сюжетов о нем. Что в нем такое особенное есть?
Он писатель, который владеет великолепно словом. У него тяжелый, как мешочек смеха в кармане утопленника, юмор. И такой очень странный язык, метафорический, весь невозможно аллегорический, невозможно странный. Он просто оперирует словами, как чувствами. Он не Кафка, он не Маркис, он не философ, он не Достоевский, не Толстой. Просто он оперирует материей такой словесной. Представляет слово как первозданную часть жизни.
Как имя Бога.
Ну, как имя Бога, да. Вот он такой там как бы каббалист, словесный, да, каббалист.
И вы из него сделали вечного жида.
Да. потому что он всегда, значит, вечно воскресает.
В пьесе я увидела два стилистических блока, это еврейский и немецкий. Еврейский – это каббалистическая мистика, это замурованная родовая травма, которая постоянно прорывается, но никогда не бывает высказанной. Люди воплощают в себе убитых или замученных близких. А вот что касается немецкой линии или немецкого блока, то я бы сказала, что это психоанализ нарциссического психопата. Вы подаете историю немецкого насилия как психоаналитическую историю. То есть человек был подвергнут насилию, или у него была какая-то травма, и теперь он не может ни с кем быть близким.
Я вам скажу такую тайну творчества. Ты когда пишешь, ты просто понимаешь, что если он рассказал бородатому старику свою тайну, то эта тайна должна была быть связана, о чем ему стыдно говорить. О чем ему стыдно говорить? О насилии, которое было над ним произведен. Нет, он не стал фашистом, потому что у него над ним было произведено насилие. Я имел в виду только просто тайну, которую он сказал бородатому старику. Это не вопрос всего фашизма, это насилие. Нет, фашизм – это другое дело. Когда один человек издевается над другим, это, конечно, вопрос ущербности.
У вас там была такая сцена, что Гюнтер пытается добиться какой-то душевной близости со своим учителем и не может этого сделать, он не может ее почувствовать и насилует его.
Да. Когда человек любит, и когда не может добиться любви нормальным человеческим способом, его не любят, он либо, значит, становится агрессивным, это нормально, либо он уходит. Так как Гюнтер не может уйти, то он становится агрессивным. Если вот вы любите, например, мужчину или женщину, вы же ее добиваетесь каким-то образом, правда? Если вам не удается, вы чувствуете что? Либо ненависть, слабый человек, сильный – нет, слабый – да. А фашизм – это слабость, понимаете, это же не сила никакая. Это же страх перед жизнью всегда.
То есть вы перенесли личную психологию, личную историю на психологию и историю масс?
Я считаю, что личная история в истории масс есть всегда личная история каждого человека. Человек всегда делает выбор. Его выбор обусловлен разными причинами. Но я думаю, прежде всего, личного свойства. Гитлер такой, потому что у него так прошла жизнь.
Подождите, но масса немцев делали такие дела?
Это другое дело. Они просто ходили. Ну, понимаете, это вопрос выбора между жизнью и смертью. Когда тебе говорят, или ты пойдешь всех убивать, или мы тебя убьем, ну, ты идешь убивать. Это вопрос страха. Ну, это вопрос учеников. Ну, грубо говоря, ты пошел на фронт, ну, а русские, которые убивали там, а что, американцы не убивали японцев, например, пленных, а японцы не убивали американцев? Нет, я думаю, что это всегда вопрос личного отношения к жизни. Нет массового сознания. Вот я или вы, вас может заставить что-то убить человека там невинного? Ну, если вам поставят пистолет к виску, это очень простой способ. Мне приставят пистолет к виску и скажут, если ты сейчас этого не убьешь, мы убьем тебя. И я посмотрю, что я буду делать, не знаю.
А еще вы не знаете, что вы будете делать, если человека посадят в камеру и дадут вам полную власть над ним?
Нет, вот это я знаю, я не буду ничего делать, это точно не буду. Человек, который обладает склонностью к насилию, он ущербен. В нем есть страх, потому что жизнь огромна. Человек перед ней мелкий, не понимает, что ему делать в жизни, понимаете? Он не знает многих ответов на многие вопросы. Почему он некрасив? Почему его не любят девушки? Почему он мало зарабатывает? Почему он вообще несчастлив? Он пьет пиво, смотрит телевизор, у него есть все, а счастья нет. А что с этим делать?
Анна Чаланг, что это за мотив?
Анна Чаланг – это персонаж Шульца, который я превратил в такой свой персонаж, как в дебук. И это и сыночек, и мертвый, и живой, и волосы. У Шульца это не подразумевалось, эти волосы. Для меня волосы – это… Они столько волос использовали еврейских, ну, как говорит Гер Комендант, что окутать видимую часть галактики уже можно. Это жизнь. Волосы – это жизнь человеческая. Вот, Анна Чаланг – это персонаж дебук, как сын, сыночек, мертвый, умерший, девочка, мальчик, это такой замурованный.
Там есть еще и мотив непрожитой вины.
Когда я был маленький, я лежал в больнице, и мне вырезали аппендицит. Я жил на Украине, в городке Бердичев. Я в Бердичеве родился. Город Бердичев – это же, с одной стороны, анекдот такой еврейский, с другой стороны, это же целый мир, понимаете? Это огромный такой еврейский, европейского, идышевского такого. Я, к сожалению, к нему не принадлежу, потому что мои родители уже не говорили на идыш, а моя бабушка с дедушкой говорили на идыш, которые выжили там часть, с одной стороны. И я смотрел на этот язык и думал, что это какой-то там волшебники какие-то там говорят на нем, понимаете? Такой волшебный, странный язык, на котором никто не говорил, тоже персидский. Он умер, его уже никто не знает. Нет этих людей, их почти не осталось. В Израиле никто не говорит, это не культивируется, специально даже не культивируется, потому что есть евриты.
Так ваш Бруно Шульц учит своего надзирателя идиша.
Да, летела корова, это же еврейские такие вещи, да. Я несла два медных яйца, это еврейские сказки. И я лежал в больнице, и там лежали, там со мной лежали какие-то украинцы просто из Бердичева. И они мне сказали, Шоклопчик, что вас, евреев, один немец вел с поломанным ружьем в яму, всех поубивали, потому что вы не сопротивлялись. Один. Вел 100 000 евреев, и вы никуда не бежали. Я видел, как вы никто. И это чувство вины мое за то, что мы все погибли. Это было неправда. Также один немец вел 100 000 русских, и 100 000 японцев, и 100 000 американцев. Понимаете, человек, причем он вел стариков и детей, а не здоровых мужчин. Но почему мы не погибли, не побежали, не взорвались, не сделали то-то? Почему мы безропотно шли туда, в эти страшные ямы? Почему мы там? Такие детские вопросы я себе задавал, потому что почему мы так безропотно воспринимаем зло над собой, почему мы. Это такая вина родовая. Мы этого были достойны. И Израиль, ну, как на мой взгляд, государство Израиль всеми способами пытается искать, что, ребят, это не мы, это те, которые были. А мы.
А мы же новый генетический материал.
Мы новый генетический материал, мы с оружием в руках, мы такие крутые. Я почувствовал, это действительно так, что вот те евреи, которые, значит, вот эти европейское еврейство, которое знало книгу и Тору, и вот это вот весь это смирение, вот это странное смирение перед жизнью, странное же смирение перед всеми обстоятельствами, перед тем, что да, мы, значит, вот так мы должны за что-то страдать. И этого мне осталось.
Это вина жертвы, но у вас есть и вина палача там.
Да, то есть... нет, ну как вы знаете, ты принимаешь на себя все. После того, что случилось, ты виноват во всем. Ты живешь, а другой умер, это виноват. Ты счастлив, а другой нет. И я чувствую вину. Я могу, кто-то нет. Не то, что вину, а как бы сказать, понимание, что мир несправедлив. И этот мир как-то он так существует. И я в нем как-то существую. Я соразмерен ему. И понимаю, что он несовершенен. И я несовершенен.
А когда ваш Ларс пытается перевернуть ситуацию, когда он пытается подвергнуть себя тем же самым страданиям, которым физически в реальности подвергает евреев, это что? Попытка избыть неизбываемую вину?
Да, это, но они не считали себя виноватыми, потому что многие, я читал там 1000 документов, они говорили, что если не он, то кто-то это сделал, и они пытались, наоборот, облегчить жизнь многих евреев, пытались побыстрее убить, чтобы они не мучились. Это же, это вы понимаете, вы живете в перевернутом мире, ну, абсолютно. Ну, евреи из зондеркоманды тоже так же действовали, понимаете? Они же не рассказывали тем евреям, как потом они встречали, что их поведут в печь. Они встречали своих родителей, я читал многие материалы, и отправляли в печь своих детей. Они же даже не предупреждали их об этом.
Латышские спектакли, они распроданы полностью у вас, а русские спектакли все время, несмотря на то, что там мало места, в зале у вас остаются какие-то билеты все время. Почему это происходит, не знаете?
То русские зрители, у них есть театр Чехова, куда они ходят. Это традицию вообще поломать очень трудно. У них есть русский театр, они туда ходят. У латышей есть свой латышский театр, они ходят в свой латышский. Конечно, уже сейчас наверняка рождается публика. Я надеюсь, они не дураки, ни те, ни другие. Через 30-40 лет, может быть, здесь будет какой-то один народ. Если они не станут одним народом, значит, здесь будет плохо. Вот мои латышские друзья, я не вижу в них никакого национализма. И в моих русских друзьях у нас первый купленный зал сегодня был с билетами. И он был почти полный. Ну, то есть, это очень сложный спектакль. Это не развлечение. Он сложный, он тяжелый, он необычный ни для русских, ни для латышей, уверяю вас.
А чья была идея поставить с одними и теми же актерами спектакль на обоих языках?
Как совместно пришло, потому что Элита говорит на русском. Она говорит с акцентом, конечно, и так далее. Но она читает русские книги, это уже важно. А Маша Данилюк, которая играет вот Шульцика, она родилась в Риге. И, а хотя она училась у Табакова, и потом играла у него, и потом жила в Москве, играла в Москве, она все-таки латышский учила в детстве. И играла на латышском несколько спектаклей в юности здесь. Mm-hmm. И я подумал, что тогда мы давайте мы объединимся. И просто ради интереса, это же интересно, когда один и тот же состав играет два разных, потому что это два разных спектакля. По времени разно, понимаете?
А в чем различие?
Эмоционально, другой язык. Латышский зритель не смеется, а русский смеется. Вот на таком страшном спектакле смех. Я впервые это. То есть я не слышал это.
Ну, у вас там анекдотические просто диалоги.
Но все равно латыши не смеются. А русский язык, он передает этот абсурд. Они не анекдотические, они абсурдные. Страшный абсурд. Когда один и тот же человек возвращается по третьему разу, это все-таки уже не анекдот. Иисус Христос возвращался только. Да.
Вечно же, да. Вот немецкая линия, мы не обсудили ее.
Я хочу сказать про немцев, что мне всегда интересовали, почему евреи сейчас едут в Германию. Да, я не знал. Я ее до сих пор не знаю. Я бы не поехал. Хотя я учился в Академии Деркинсон, то есть они мне давали стипендии, я к ним ездил. И у меня много немцев друзей есть. Но пепел класса сучит в моем сердце. Слава Богу, что мы евреи. Никогда не были палачами. Что нам Господь не дал этой страшной ноши. уберег. Но мы не знаем, что будет в будущем нашим народом. Вот что он приблизится в Израиле, там еще где-то там. Представляешь, что если я знаю, что мой дедушка был убийцей и убивал, мне было бы это очень тяжело жить с этим.
Поэтому Бруно Шульц сострадает своему надзирателю.
Да, я сострадаю, потому что я понимаю, что это такой страшный грех, который может уничтожить нацию.
У вас в записи, правда, почему в записи, транслируются на экран страшные сцены уничтожения евреев, издевательства над евреями, рассказывают клоуны и при этом смеются. Как вы рискнули?
Я вообще хотел сделать это вживую. Но мои актеры латышские, они не смогли это сделать. И у нас были истерики на этих съемках, потому что не могли говорить тексты, не могли их заучивать, не могли читать эти цифры. Потому что если ты не абстрагируешься, то это невозможно. Ну, если человек начинает, ну, как актер уже должен проникнуться, он говорит, подожди, значит, в день 3000, я говорю, да, 3000 детей в день, в этот день. А в следующий 800 просто детей. А в следующий 700 просто детей. А в следующий 400 просто родителей. А в следующий 2000 человек дети. А в следующий 2000 человек дети. Причем эти материалы документальные, я их просто взял из книги, и 10 тысяч, 12, 3 тысячи, 1500. Вот когда они стали, они сказали, мы не можем это говорить. И они просто не могли физически быть клоунами на сцене. Я сказал, мы снимем вас же, и тогда фактически с ними, а вы будете просто на сцене находиться. Это как бы такой ад. В этом аду все весело. Это такое издевательство над издевательством. Во-первых, это могут только евреи, конечно. Во-вторых, это превратилось, с одной стороны, в товар. 6 миллионов человек убили, а это 6 миллионов человек, как это произнести, эти цифры? Значит, только смеяться можно. Ха-ха-ха. Я хочу вызвать шок. Над этим разве можно смеяться? Нет. А убивать можно? Смеяться нельзя. А убивать можно каждый день других людей и не евреев. Но если когда перестанем бать, не перестанем смеяться. А современное искусство, его язык должен быть современен людям, которые смотрят. Вы все равно не внушите никаким молодым людям. Я в Латвии там предлагал нескольким актерам играть. У меня был кастинг, и они сказали, не, про Холокост мы не будем. Сколько можно? Во-первых, сколько можно? А во-вторых, ну что мы еще можем про это рассказать?
На вопросы Марии Кугель отвечал режиссер и драматург Геннадий Островский, поставивший в Риге свою пьесу «Уроки персидского». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В моем становлении художника мне не помогал никто, а тех, кто мне мешал, я перечислять не стану, написал Вудон Баклицкий, один из основателей киевской арт-группы New Band. Эта фраза не только о судьбе самого Баклицкого, но и его друга Николая Трегуба, художников в 60-х и 70-х годах прошлого века, работавших в подполье и оказавшихся в поле зрения КГБ. Об их жизни искусствовед Елена Голуб, знавшая художников лично благодаря участию в подпольных киевских выставках, написала книгу «Праздник неповиновения и будни андеграунда. Биография двух непризнанных при жизни художников». Презентация этой публикации 1 декабря сопровождалась открытием выставки картин Трегуба, Баклицкого и других художников киевского андеграунда, часть из которых передается в фонды Национального художественного музея Украины. Рассказывает Александра Вагнер.
История арт-группы New Band начинается со знакомства участвовавших в ней художников. Один из них, Николай Трегуб, после окончания школы в начале 60-х приезжает в Киев, чтобы поступить в училище декоративно-прикладного искусства, которое успешно заканчивает. Однако получение высшего образования оказывается невозможным. Абитуриенты должны были при поступлении нарисовать картину на тему «Строители коммунизма». Но Трегуб предоставил приемной комиссии работу на вольную тему. Его не зачислили, и с этого времени художник занимается самообразованием, продолжая много рисовать. Во время одного из пленэров на берегу Днепра он знакомится с рисовавшим рядом Вудоном Баклицким, и в 1964 году появляется группа New Band, к которой впоследствии присоединяется еще один художник, Владимир Борозенец. Борозенец, тем не менее, не хотел оставаться на поле неофициального искусства и вступил в Союз художников, навсегда потеряв членство в арт-группе. За 20 лет существования о художниках New Band знали только друзья, знакомые или те немногие, кто бывал на организованных ими квартирных выставках. Тем не менее, одна из них в 1978 году так и не успела открыться. Все работы конфисковала КГБ, а художников стали вызывать на допросы. Вудон Баклицкий протестовал против этого и накануне запланированных бесед в КГБ напивался так, что не был способен говорить. Николай Трегуб, не выдержав давления, покончил жизнь самоубийством в 1984 году. Сегодня в частных коллекциях хранятся десятки картин Трегуба и Баклицкого. Есть они и в музейных собраниях. Однако о New Band все еще известно очень мало. Искусствовед Елена Голуб считает, что это незаслуженно. Поскольку эта книга в основном о конкретных двух художниках, это Вадон Баклицкий и Николай Трегуб, расскажите, как вы с ними познакомились? Вы ведь книгу написали именно потому, что знали их лично.
Во-первых, я сама как художник уже работала к тому времени, это было в 1976 году, и у нас был круг общения людей, хотелось правды, хотелось свободы, хотелось нового искусства. Тогда был основан клуб «Объединение Рух», такое тоже неформальное, из наших друзей Коля Недзельский, Сережа Федоренчик, Юра Косин. Вот они как раз организовали возможность выставки в неприспособленном для выставок помещении. Был ремонт в одном из клубов в центре города на улице Красноармейской, тогда называлась сейчас Большая Васильковская, 136. В этом помещении висели какие-то пленки на стенах. Нам позволили, соизволили, значит, какие-то там комсомольские работники заходили. Ладно, говорят, вы там самодеятельность активная, давайте мы вам разрешаем, какую-то там выставочку сделайте. Буквально на несколько дней. И потом, конечно же, и закрыли быстренько. Мы кинули клич среди своих единомышленников, чтобы все интересное, вот мы можем выставить все, что у нас для себя делалось, можем показать для людей. Как раз вот ровно 40 лет прошло этой выставки. В 76-м мы познакомились, это было начало 77-го года, и мы вместе туда принесли работы. Было много достаточно художников, но я всех не запомнила, только Трегуб, Баклицкий хорошо помню, Коля Недзельский тоже гуашь какую-то показал, но он больше был интересен как видеохудожник, он делал из света такие симфонии какие-то. А вот по живописи как раз эти художники мне были близки своими поисками. В 78-м еще была одна выставка этого же объединения «Рух». А потом как-то все разошлись по своим внутренним мирам, что ли. И мы потом мало общались. Я по времени с ними общалась не очень много. И для того, чтобы написать книгу, а мне очень хотелось восстановить справедливость, что вот так мало знают о таких замечательных людях, я решила сделать эту книгу и потом беседовала со многими-многими другими людьми.
На выставке, о которой вы рассказываете, на которой вы познакомились, было много других художников, но вам эти два художника почему-то запомнились. Чем конкретно они запомнились? Это их личности или это их работы?
Конечно, одно неотъемлемо от другого. Тем более, что не только живопись у них была интересна, ведь к тому времени даже и в мире, и в 70-х годах начинались концептуальные искусства, перформансы. И, конечно, мы, как говорится, понятия не имели о том, что происходит где-то там далеко. Но необходимость в каких-то новых формах, она уже у нас присутствовала. И вот даже у этих живописцев уже появлялись такие новые формы выражения, которые граничили с перформансом, например. Я в книге упоминаю случай, когда они несли по улице телевизор. Это ж для того, чтобы понять эмоциональную составляющую этого события. Я хочу сказать, что тогда их у нас не так много было в быту, хоть это и были 70-е годы. И Трегубу подарили телевизор одни люди, которым он подарил картину, ну такой бартер. И вот идут они вдвоем с Баклицким по улицам, они у нас в Киеве такие вверх-вниз идут, кривые какие-то, немножко это тяжело. И вдвоем нести эту вещь, она объемная, неудобно. И в конце концов Трегуб взял это все в свои руки, а Баклицкий, чтобы не идти без дела, начинал что-то так вот ему морально помогать. Сказать, вот хорошо, что у тебя будет теперь телевизор. Вот мы сядем, будем смотреть. Представляешь, у нас не было еще до сих пор телевизора. А теперь у нас будет. Ну что-то такое быстро проговаривал. И в конечном счете Трегуб взял и со всего размаху так вот грохнул об камень, об землю этот драгоценную, так сказать, вещь на то время. То есть я, например, это представляю даже как какой-то хэппининг, что ли. Ну, люди все оборачиваются, как это, что это. Тогда, значит, в 70-е годы такое поведение, оно тоже уже было эпатажным, оно было несвойственным таким размеренным, ну, обывателям, что ли. Все эти истории друг другу мы пересказывали, вот, кто не видел, то вы знаете, они то-то и то-то сделали. делали перегук с Баклицком, еще что-то, какие-то легенды по городу они ходили. Эти люди были интересны, конечно, и в творчестве, и своими характерами.
Поскольку вы в названии книги используете слово «андеграунд», вот интересно, были ли еще помимо них в то время какие-то группы, какие-то художники, которые выставлялись неформально?
Да, конечно же, были другие художники. Просто нельзя объять необъятное, и я решила как-то более подробно остановиться на конкретных этих людях, чтобы мы лучше прочувствовали их. Там у меня есть и глава, где я как искусствовед пишу какие-то обобщенные материалы и упоминаю о тех людях, которые параллельно тоже работали в неофициальных условиях. Конечно, это тоже очень интересно, но что характерно для киевской среды, у нас не было, как, скажем, в Одессе, такой сплоченной группы, которая бы противостояла официальному искусству, официальной идеологии. Был больше распространен такой какой-то индивидуализм, что ли. И Лобановский, арт-критик известный, он тоже написал тогда статью «Киевские анахареты», именно выделив эту составляющую немножко такого замкнутого герметического пространства для художников, которые не хотели входить в общую систему. И вот киевская среда, конечно, немножечко этим отличалась. А среди художников, которые тогда интересно работали, это люди, в основном жившие двойной жизнью. Скажем, тот же Сумар, художник-шестидесятник, немножко старше, чем Трегуб и Баклицкий. Он делал очень интересные такие абстрактные работы. Но мы друг о друге, конечно, мало кто что знал. Многие работали монументалистами, оформляя остановки трамваев там, или какие-то вокзалы, там эти мозаики делали, как Фёдор Тетяныч, Лымарев. Аким Левич работал иллюстратором детских книжек. Очень интересный станковый живописец. Кстати, Трегуб знал его, и вот даже приходил иногда в мастерскую и смотрел, как работает Левич. Они как-то мало общались, но вот не было такой, знаете, группы, чтобы обсуждали что-то, а вот ну как-то молча созерцали, как это происходит у других. Чем интересны Трегуб и Баклицкий отдельно из всего контекста нашего искусства, что они не работали для официального искусства. Это, может быть, в Киеве были такие единственные, может быть, художники, которые в основном работали в андеграунде. Я бы их назвала семидесятниками, потому что в основном самые интересные работы в 70-х их были написаны и в 80-х годах. Трегуб и Баклицкий, они принципиально не хотели работать на идеологию. У них был еще их друг Владимир Борозинец. Они начинали вместе. В 60-х организовали группу New Band, ее инициировал Трегуб. И они втроем нашли заброшенный завод, и на территории этого завода выставляли картины. Утром приносили свои работы, а вечером их забирали, и за целый день приходили желающие посмотреть на этих неформалов. Их немало людей было сочувствующих. И впоследствии ушел от них этот Борозинец, захотел стать членом Союза художников. И он все время приглашал своих друзей к себе, как говорится, в эту сторону, официальную, что ли. Но Трегуб и Баклицкий, они заняли принципиальную позицию, поэтому они мне были очень интересны.
Мы начали разговор с выставки, во время которой вы и познакомились с этими двумя художниками, но уже в 78 году открывается выставка, которую закрывает КГБ, и с тех пор начинается слежка за Трегубом и Баклицким.
Трудно рассказать о выставке, собственно, которая не состоялась. В 78 году предстояла выставка на квартире у Юрия Смирнова. Его вторая жена, Мира Хапчик, мне более подробно рассказала об этом случае. Они тогда жили на Саксаганского улице, это центр города. И, может быть, даже и поэтому за ними было такое пристальное наблюдение. Потому что вот мы жили, как говорится, в спальном районе с моей семьей. И там тоже проводили такие выставки, но я не помню такого, что приходили домой, как об этом или что-то такое. А Юрий Смирный, он более известен был для КГБ тем, что сотрудничал вместе с Евгением Сверстюком, именем которого сейчас названа улица на левом берегу, в левобережном районе Киева, на Русановке. Известный такой правозащитник украинский. И Юрий Смирный печатался в газете «Наша Вира» у Сверстюка. проводил именно свои мысли о свободной Украине, которой мы тоже, естественно, все сочувствовали, не являясь, может быть, такими активными деятелями, но сердцем были вместе с ними. И вот поэтому на квартире у Смирнова были условия, чтобы развесить картины на стенах. Они собрали эти работы у него на квартире, и как раз, по какой же наводке неизвестно, нагрянуло туда вот сотрудники КГБ, и эти работы все забрали. Но эти работы вернули частично. И, кстати, из этих оставшихся работ они очень хотели, чтобы эти работы были подарены Национальному художественному музею. Все друзья так решили, что мы должны собрать у кого что есть. И вот сейчас на выставке мы их передаем в Национальный художественный музей. И это получается 13 картин, а 15 работ, потому что Трегуб, он очень часто с одной стороны что-то сделает, потом нет материала под рукой, а хочется что-то делать, и он делает на обороте этой работы. И там, значит, несколько работ таких, которые с двух сторон имеют очень интересные изображения.
Я вас не зря спросила об этой закрывшейся выставке, потому что с 78 года начинается, в общем, слежка и за Николаем Трегубом, и одно из объяснений, почему он в итоге покончил с собой, это как раз то, что за ним следил КГБ, и он не мог выдержать этого напряжения.
Да, я, в общем-то, называю одну из этих причин, безусловно, потому что расставание с такой драгоценностью, как своя собственная жизнь, она, наверное, не может из-за какой-то одной только, как говорится, капли разрушиться. Он так любит эту страну, Украину, он пишет работы, посвящает ей, там, цитирует любимых поэтов. А с ее стороны, со стороны страны, ничего в ответ нет. Ни предоставления выставочных помещений, ни упоминания искусствоведами, ничего. Эта изоляция очень тяжело действует на человека, а тем более такого ранимого, впечатлительного, каким был Николай Трегуб. Вот я думаю, что очень существенная причина того, что Трегуб ушел из жизни, это, безусловно, вот его такое неприятие обществом и, в частности, преследование КГБ. Безусловно, это очень тяжелая была травма для художника.
Я поэтому хочу спросить и про Вудона Баклицкого, потому что его вызывали в КГБ, и после этого его отправили на принудительное лечение, и он вот пытался травиться краской, то есть он тоже реагировал на это преследование.
Да, КГБ и милиция Баклицким заинтересовалась непосредственно потому, что он сидел на обочине дороги, и вот эти этюды свои, он любил разрушенные дома писать, и все, они подходили, спрашивали, а как это вы, почему рисуете такой ужасный дом? У нас такая чудесная советская действительность, вы должны рисовать новостройки. Кстати, очень была популярная тема у официальных художников, это именно новостройки, там вот есть был такой художник Пименов, там такие красивые девочки в таких юбочках 60-х годов нарисованы были, в таких босоножечках, все это так славненько. И вот даже милиция, значит, к нему подходила, говорит, почему вы не рисуете новостройки, почему вы рисуете заброшенные руины какие-то, разрушенные дома. Значит, в 80-м году предстояла Олимпиада в стране, куда были приглашены иностранцы. Ну и, естественно, что тут же это же полное лицемерие, политика перед иностранцами, показать себя с какой-то лучшей типа стороны, вместо того, чтобы наблюдать за тем, чтобы у себя все хорошо было. Вот для кого-то, значит, пыль в глаза пустить, нужно красивенько все поподметать, поубирать все некрасивые вещи с улицы. И когда милиция увидела Баклицкого, у него от природы очень такая шевелюра была, кудри на голове такие черные, смоляные, красивые. Вот эта вот склокоченная голова, да еще и сидит какие-то темы рисуют, это не советские. Его, значит, забрали ЛТП, это лечебно-трудовой профилакторий. Собственно говоря, по своей форме это тюрьма. Вот на год, пока проходила Олимпиада, там как бы его вроде бы должны были излечить от алкоголизма. Понятно, что никто ничего там не лечил. И вот он целый год пребывал в этом заведении. Вот он отравился, когда свинцовыми белилами, она очень вредна для пищевода была. Его отец тогда отхаживал этим отваром из овса. травами, там всяким он был знаток народных методов лечения, и он ему помогал, вытащил своим лечением, ну, вылечил как-то сына, вытянул из этого состояния. Ну, вот такой период у него в жизни был. Конечно, все это очень сократило его жизнь, потому что в 50 лет он уже был с разрушенным здоровьем. Он умер своей смертью, но как-то оно у него, конечно, здоровье было очень сильно подорвано в эти годы, в 80-е.
В запасниках Национального художественного музея Украины хранятся и другие работы Николая Трегуба и Гудона Баклицкого, но, тем не менее, они не входят в основную экспозицию, хотя искусствоведы считают, что они заслуживают этого. Не боитесь ли вы, что и в этот раз эти картины, в общем, осядут в запасниках, и опять память об этих двух художниках исчезнет снова?
Я боюсь этого, то, что вы сказали, я тоже боюсь. Вот сейчас на эту выставку я у них буквально попросила для экспозиции ту работу Баклицкого, которая находится в музее в запасниках уже 25 лет. В 92-м году, когда умер Вудон Баклицкий, его подруга поэтесса Марина Доля, она подарила музею вот эту работу, которую Баклицкий считал программной. Она называется «Экономика». И в ней он как бы полемизирует с основным постулатом марксизма по поводу примата материально-экономического фактора в жизни. Картина напечатана в книге, там видны разрушенные колонны, там еще какие-то символы. Так вот эта картина меня тоже беспокоила, то, что ее никто не видит. И я даже, когда готовила эту выставку, вот ходила к директору, и она мне открыла с компьютера, говорит, вот она. Я поинтересовалась, какие работы Трегуба находятся там, почему они не в основной экспозиции, это, можно сказать, не такие как бы проработанные хорошо вещи, это эскизные такие, карандашные зарисовки. Ну, понятно, что они представляют в большей степени научный интерес. После того, как вот новое поколение искусствоведов и зрителей, можно так сказать, вообще все общество у нас как бы поменяло отношение и к тоталитаризму, и к художникам, которые ему противостояли, я думаю, такого застойного явления мы уже не будем наблюдать. Хотя, конечно, страх остается.
На вопросы Александры Вагнер отвечала искусствовед Елена Голуб, автор вышедшей в Киеве книги «Праздник неповиновения и будни андеграунда». Выпуск программы «Культурный дневник» завершит рассказ петербургского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской о 10-м юбилейном ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок».
Программа кинофестиваля «Бок о бок» была очень насыщенной. Большое место и в просмотрах, и в дискуссионной части фестиваля этого года заняла тема подростков, их отношений между собой и со взрослыми. Например, просмотр чилийского игрового фильма «Папа» завершился дискуссией о проблемах радужных семей и о том, как говорить с подростками на ЛГБТ-темы в современном обществе, в частности российском, где очень сильны гомофобные настроения. После показа ирландской школьной мелодрамы драмы «Роковой красавец» гости и зрители фестиваля тоже обсуждали положение российских ЛГБТ-подростков, их отношения с учителями и психологами, а еще как можно им помогать, не попадая при этом под действие закона о так называемой гей-пропаганде. Действие фильма происходит в закрытой ирландской школе. Главные герои – подростки Нед и Коннор. В этой школе все страстно увлекаются регби, всем заправляют члены команды из старших классов. А Нед равнодушен к этому виду спорта, поэтому он становится изгоем. Его жизнь проходит в обстановке ненависти и презрения, а когда к нему в комнату подселяют новичка Коннора, положение становится еще хуже, потому что подростки с первых минут чувствуют друг другу антипатию. Между ними растет символическая стена из вещей, которую они воздвигают, только бы не касаться друг друга. При этом один из учителей работает на мир, а другой на войну. Положение обостряется, когда становится известным прошлое красавца-новичка. Оказывается, он вынужден был уйти из своей прежней школы, где его дразнили геем, а он в ответ постоянно дрался. В новой школе это известие тоже никого не приводит в восторг. Но что делать? Коннор – прекрасный регбист, а регби для них – все. Это становится пружиной сюжета, который все же доходит до хэппи-энда. Уважение к Конору как капитану команды перевешивает все остальное. Команда выигрывает, а стена между подростками рушится. Автор фильма, писатель и режиссер Джон Батлер на фестиваль не приехал. Обсуждение вела психолог Мария Наймушина. Маша, скажите, пожалуйста, этот фильм показался вам актуальным именно как психологу, знакомому с проблемами подростков?
Как психолог я могу точно сказать, что то, что в этой школе происходило, это называется травля, буллинг в англоязычных источниках. И снимать фильм об этом совершенно необходимо, потому что как раз работая с взрослыми, с родителями, с педагогами очень много работаю, я сталкиваюсь как раз вот с этим вот советским взглядом на то, что дети должны сами разобраться, иначе не получат опыт социализации. Особенно если это касается мальчиков, то это прям вообще беда. Если он не научится драться сейчас, то что будет потом? И приходится вести разъяснительные беседы, что конфликт – это одно. То есть когда ребята повздорили из-за того, что кто-то там что-то сказал, подрались там компания на компанию, один на один, и разошлись. И совсем другая история, когда это приобретает формат травли, системного намеренного насилия. Это везде признано болезнью коллектива и очень серьезной проблемой, в которой страдают все участники. То есть это и тот, кого обижают, это и агрессоры, которые не получают навыков социализации вообще альтернативной, кроме как силы. И это наблюдатели, которые сталкиваются с непереносимыми чувствами вины, стыда, одновременно гнева, ужаса. Бессилие – это то, на чем вообще вся эта система держится. Она держится на страхе. И в фильме очень хорошо показано, каким образом эта атмосфера может изменяться благодаря грамотному педагогическому подходу, благодаря четким правилам и тому, как много значит слово педагога, когда он говорит, что насилие ни в каких формах здесь недопустимо. И как легко это разрушается, когда другой педагог говорит совершенно другие вещи. Там это очень хорошо показано. В плане травли и буллинга это очень яркий и показательный фильм такой жизненный.
Мне кажется, что вообще такая болезнь современных коллективов, судя по огромному количеству видео, всяких избиений, драк в школе. И, видимо, втягиваются в это и не совсем агрессивные дети, а те, которые просто идут за большинством, чтобы не отличаться от других, показать молодечество какое-то.
Дети вообще, попадая в эту систему, все участники, все стороны нуждаются в безопасности и в возможностях для самореализации. А когда этого нет, дети начинают самоорганизовываться. А самоорганизуются они теми способами, которые им доступны. Как самоорганизовывались неандертальцы, например.
Примитивные.
Да, достаточно примитивные способы им доступны. Это вопросы силы. Это не к тому, что дети плохие. Нет, просто их еще не успели научить, а так как их не научили, то они пользуются тем, что есть, и являются в этом пострадавшей стороной всегда.
Вы говорите, что в защите нуждаются все дети и те, кто занимается травлей и ее жертвы. Есть ли у тех же психологов реальная возможность им помочь, в частности, в случае, если речь идет о гомосексуальном подростке, как в фильме, который мы обсуждаем? Особенно, если действие происходит не в Ирландии, а в России, где, как мы знаем, принят закон о запрете пропаганды гомосексуальности.
Точно могу сказать, что после введения этого закона и сейчас это продолжается волна паники среди помогающих специалистов, социальных педагогов, психологов. Я живу в областном центре. Сейчас эта волна доходит относительно того, о чем я вообще могу говорить. И чаще всего специалисты замыкаются, ответив сами себе, да лучше бы вообще про это не говорить, не видеть, не слышать, и не дай бог придет. Ужас какой. К сожалению, это правда. Далеко не все службы имеют адекватное представление об этом.
Не дай бог придет подросток.
Не дай бог придет подросток и скажет, да, что вот такое, вот а что я ему скажу-то? Ну вот я прям со словами говорю, вот сидит женщина, говорит, а что я ему скажу? Скажу ненормально, пойдет, порежет вены. Скажу нормально, меня посадят. Вот как-то так. При этом, ну, люди, правда, и боятся за информацию обращаться, потому что ее достаточно много, и мне приходится проводить информационную работу относительно того, что вообще это административная ответственность, и не посадят, конец цитаты. О том, что вот есть уголовная статья 125, неоказание помощи, вот за нее могут и посадить. В общем, это очень такие смешные вещи, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что ведь действительно каждому из этих людей может прийти ребенок. И от того, что он услышит в ответ, ну, будет много чего зависеть.
Вернемся к фильму про красавчика. Там есть образы двух учителей, которые являются противоположностью друг другу. Один учитель учитель пытается примирить, погасить конфликт, а другой его разжигает и помогает этому буллингу. Скажите, пожалуйста, с какими взрослыми вы сталкивались, которые касались проблем подростковых?
Так как фильм заявлен как некоторые события, происходящие в закрытой школе, за рубежом, в среде вроде бы как европейских детей и педагогов, можно ожидать, что там происходят некоторые иные вещи по сравнению с тем, что у нас может происходить. Но я, сопоставив со своим опытом, я поняла, что российские школы, они чрезвычайно закрыты. Как бы ни казалось, что они такие открытые, дети выходят вечером домой, и там все меняется, и все иначе. Но по факту сейчас даже родитель, по-моему, в школу зайти не может особенно. Не всегда есть возможность понимать вообще, куда мы движемся, что называется, какие-то задачи, идеи, правила внутри класса. Они непонятны не то, что родителям, они детям часто непонятны, и учителя их транслируют так, как они считают нужным, и как они понимают это сами. Есть учителя, такие вот самородки, что ли, которые придерживаются некоторых внутренних представлений о том, что такое общество, что такое взаимоотношения между людьми, вообще откуда берется уважение. И они вот по наитию идя делают очень классные вещи. Но этих людей, к сожалению, их меньшинство. Я могу пересчитать на пальцах из всего моего опыта таких учителей, с которыми я сталкивалась. Большая часть, к сожалению, не знают, что делать с травлей, и как раз транслируют идеи о том, что дети просто учатся быть взрослыми, подерутся, разойдутся, научатся конкурировать. Но, к сожалению, совсем не так. И поэтому я вот склоняюсь к тому, что травля, как некоторая системная болезнь, она везде одна. Есть свои особенности, безусловно. Но, к сожалению, на моей практике обычно с этим начинают разбираться только после того, как возникают серьезные последствия. Если это младшая школа, то это какие-то физические травмы ребят, детей. Если старшая школа, то это, к сожалению, очень часто суицидальные мысли, намерения и попытки детей. И, слава богу, если не удавшиеся. Потому что я работала в том числе и с ситуациями, когда дети погибали. Это было страшно.
Вот этот фильм «Закрытая школа», вот поведение учителей. Вы сталкивались с подобным поведением учителей у нас? Или это вот они ирландцы, они совершенно особенные?
Да, боже мой. То, что представлено в фильме, это просто наиярчайшая иллюстрация того, как это происходит обычно, к сожалению.
Везде?
Да, везде. Когда, не имея даже, может быть, внутреннего намерения творить зло, даже просто отстраняясь от ситуации, человек в итоге получает очень негативные последствия для детей прежде всего. И единственный известный вообще способ разбираться с травлей и завершать ее – это активное вмешательство. Потому что любые воздержания, любые такие вот «да, но», они ведут к тому, что эта система раскручивается еще больше и требует все больше и больше жертв.
Меня еще вот что поразило, что в этом фильме, ведь, собственно говоря, все начинается не с того, что ты гей, значит, не такой, значит, ты плохой, а с того, что ты не любишь игру в этот мячик. То есть ты не любишь регби. Собственно говоря, ведь это, наверное, не важно. Скажем, ориентация, идентичность – это совсем не единственный повод, причина. Это может быть любые, наверное, ты любишь одних кукол, а все остальные других, ну и так далее.
Да, я совершенно уверена в том, что в корне лежит некоторый такой базовый страх к инаковости, ксенофобия, и это подтвержденный научно факт, что пострадавший в ситуации травли или буллинга может оказаться любой. То есть нет никаких факторов, которые бы однозначно гарантировали, что чей-то ребенок не станет жертвой системного насилия в классе. В фильме в самом начале, да, это показано достаточно ярко, и сам главный герой говорит о том, что да, здесь так относятся ко всем, кто не любит регби и не считает его единственным светом в окне. И это про инаковость, безусловно, про то, что транслируется от взрослых. А сам директор этой школы, кстати, молодой человек этот говорит о том, что вы когда-нибудь видели взрослых, которые очень мечтают стать детьми? Так вот, это именно он. Когда директор возводит регби в статус всего, и когда все остальное перестает иметь смысл, дети очень быстро и очень легко ловят эти идеи. Ну, если я хочу быть в безопасности, я должен быть ближе к сильным. Сильные говорят, что регби – это круто, поэтому я там. И как только кто-то остается один, не имеет значения в связи с чем, он рискует оказаться в этой очень невыгодной и страшной часто позиции.
Еще, мне кажется, что важный вопрос стоит о выборе в этой ситуации. Кем быть? С большинством или с меньшинством? Этот вопрос ставится здесь в фильме? С теми, кто травят, или с тем, кого травят?
Перед ребятами, которые внутри этого сообщества, этот вопрос уже не стоит. У них уже сформированный коллектив, коллективное сознание, в котором есть четкое разделение. Выбор, пожалуй, ставится перед героем, который только попал в эту школу. И да, он очень тяжелый, потому что выбор не только относительно того, где и с кем я, но и относительно того, на своей ли я стороне с собой, или я в своем выборе, или я от себя отрекаюсь. Это достаточно ярко там прослеживается.
Организатор фестиваля Гуля Султанова тоже считает, что фильм «Роковой красавец» один из важнейших в программе, поскольку он поднимает сразу несколько травматичных тем. Среди них ей тоже кажется очень важной тема учителей, то есть взрослых.
Учителя создают определенную систему, в которой вот эта система травли является рычагом управления. Мы, в принципе, можем это увидеть и на примере всего общества. И вот в этом фильме очень хорошо показываются эти механизмы. Как бы вскрываются многие вещи. Этот фильм сделан социологически тоже очень здорово. Чтобы получить авторитет, когда учитель демонстративно унижает ученика, который, например, оказался... Что-то не так с ним. Да, вот он отличается, он как бы слабый на взгляд учителя. И учитель отыгрывается, его высмеивает, показывает как недостойного человека. Ну и, конечно, таким образом подает пример для других. То есть для учеников это как бы легитимизация того, чтобы они выводили какие-то свои негативные эмоции, свои страхи собственные. То есть это излишняя как бы самозащитная реакция. Когда человек не может сделать по-другому, человек прибегает к насилию. И вот в этом фильме многие вещи видны. Это фильм вообще о том, как самоутвердиться, вообще о подростничестве, о том, как мы переживаем себя, как мы видим себя. С одной стороны, мы еще дети, да, с другой стороны, мы уже чувствуем, конечно, что мы взрослые. Этот фильм прекрасно передает вот это состояние человека одной ногой в детстве, другой ногой уже во взрослой жизни. И в какой-то момент его воспринимают очень высокие требования, как от взрослого, но в то же время нет прав, нет голоса. И подросток вынужден как бы подчиняться, в то время как, в принципе, какие-то вещи подросток уже может сам для себя решить, не спрашивая мнения взрослых. Такое двойственное положение. Замечательно показано. В этом фильме тоже показано два принципа взаимодействия с подростками со стороны учителей. Там два учителя, один из которых выстраивает более-менее равный диалог. Он обращается к ресурсам самих учеников и говорит, что выходите из картины себя, будьте больше, осмеливайтесь делать то, что у вас внутри, не слушайте других. Пытайтесь. И вот ребята из этого класса, они там начинают дискутировать, да, на какие-то разные темы. Они начинают вдруг играть на гитаре. Свои желания, какие-то свои идеи. Они осмеливаются их прожить. И учитель поддерживает этих ребят в этом. А другой учитель, он именно выстраивает жесткую иерархию. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Которая достаточно проста, действенна, к сожалению, но которая, конечно же, подавляет детей. И, в общем, мы понимаем, что эта система, она играет на руку тем, кому, собственно, нечего предложить, кроме вот этой системы иерархии. Конечно, ситуация, показанная в этой школе, наверное, была бы для многих подростков просто сказкой. Потому что, да, там есть травля, но там, тем не менее, у подростков все равно есть свое пространство. Да, вот этот подросток, которого травят, он живет в комнате с соседом, и у него есть в буквальном смысле свое место. То есть он может его населять теми предметами, какие он хочет. И все равно есть более-менее цивилизованная рамка, в которой человек может развиваться. Да. Что происходит в российских школах, это, конечно, совершеннейшее безумие. И, к сожалению, фильмов на тему травли подростков, на тему того, что вообще происходит в школе, очень мало. А если эти фильмы есть, то они не выходят в широкий прокат, потому что...
Слишком страшно.
Слишком страшно, слишком много критики. Люди не хотят видеть это, не хотят знать, не хотят думать. Потому что если это видеть, значит, надо менять. А если надо менять, значит, надо что-то делать. Значит, возможно, надо менять власть.
Возможно, самих себя вообще-то. Фильмы Гай Германики какую негативную реакцию вызвали?
Да, хотя фильм прекрасный и действительно очень реалистично были показаны ситуации в школах.
Мы не говорим о них столько, наверное, сколько должны были говорить.
Да, должна быть более широкая общественная дискуссия. То, что вот мы сейчас показываем этот фильм, ну, сколько, даже если у нас будет аншлаг. Ну, что такое 250 человек даже для Петербурга? Конечно, фильмы дискуссионные, они должны идти в широком прокате, они должны показываться по телевидению. Мы не должны постоянно разжевывать этот вот советский вот это вот наследие, этот советский кинематограф, постоянно какую-то какую-то ерунду, какие-то телесериалы. Это просто жвачка. Причем довольно ядовитая. Нужно смотреть свежие фильмы о жизни, о том, где мы сейчас. Вот этот фильм, конечно, он не показывает нашу реальность, он показывает ирландскую реальность. Но, тем не менее, какие-то параллели мы видим. Все равно механизмы похожи.
Что касается фестиваля в целом, то, по словам Гули Султановой, когда нет попыток его сорвать, когда полиция действительно защищает участников и гостей, то все расцветает. Зрители не боятся приходить, и почти на каждом показе залы переполнены. Гули Султанова искренне радуется тому, что в этот раз, когда страх исчез, на фестивале царила атмосфера праздника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».